убеждениями, верой, мнением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Баррикады», и сегодня спорим о необходимости бэби-боксов. Зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина внесла в Госдуму законопроект, запрещающий установку бэби-боксов. По мнению сенатора, это поощряет отказ от новорожденных. Она говорит, что бэби-бокс создает иллюзию легкого гуманного решения проблемы, и в действительности женщина, избавляясь таким образом от ребенка, не избавляется от сложных жизненных обстоятельств, которые ее к этому побуждают. И чаще всего ситуация лишь усугубляется, считает Елена Мизулина. У нас сегодня на эту тему спорит Оксана Горнаева. Она председатель благотворительного фонда «Русская береза», многодетная и приемная мать. Оксана Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
И Константин Добрынин, он статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России, зам-президента Федеральной палаты адвокатов, бывший сенатор. Константин Дорович, здравствуйте.
Добрый день.
Наши координаты 7373-948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение +7 925 888 948. Твиттер «Говорит МСК», наш сайт «говоритмосква.ру». Есть еще Телеграм, туда пишите по номеру для смс-сообщений. Как обычно, сначала позиции сторон. Оксана Михайловна, ваше отношение к бэби-боксу.
Да, дети мои, привет, вы слышите меня? Я хочу сказать, что выскажу только свое мнение лично. Не
вы для этого здесь, конечно.
Там или что-то. Я, так как являюсь приемной матерью и 11 лет работаю уже с неблагополучными семьями, скажу то, что я против бэби-боксов, потому что я считаю, что бэби-бокс – это реклама того, как проще отказаться от ребенка. Еще один способ отказаться от ребенка просто вот женщине. Это как бы коротко.
Хорошо. Константин Дорч, ваша позиция по бэби-боксам?
Знаете, поскольку я совместно с сенатором Тюльпановым и еще рядом других коллег являюсь соавтором как раз законопроекта, который вводит впервые в России правовое регулирование такого устройства, которое в обиходе называется бэби-бокс, я, конечно, за бэби-боксы по одной простой причине. Дело в том, что законодатель обязан устанавливать правовое регулирование там, где правоотношения уже возникли естественным путем. Бэби-боксы – это такая история, да, когда общество начинает реагировать снизу, начинает сама предлагать механизмы защиты прав детей, и законодатель здесь должен на это отреагировать и, конечно, такой способ защиты прав предусмотреть. А то, что касается тезиса того, что это реклама некая, да, ну тогда можно точно так же считать, не знаю, столовые ножи рекламой орудия убийства, да, потому что мы понимаем, что в бытовых, к сожалению, преступлениях, да, в бытовых убийствах используются в том числе столовые ножи. Поэтому, конечно, этот такой довод, он присутствует, но я с ним, конечно, не соглашусь.
Это Константин Добрынин, он статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России. Оксана Михайловна, в позицию вашу хотелось бы пошире посмотреть, потому что, ну, складывается ощущение, что женщина в любом случае, многие женщины, для них ребенок, я это прочла в ваших словах, в вашей позиции, нежеланный, поэтому ей каким-то образом нужно всегда от него избавиться, и если будут бэби-боксы или не будет бэби-боксов, у нее просто этой возможности не будет, и она что-то там подумает.
Ну, во-первых, бэби-бокс – это не решение проблемы в целом, проблемы вообще помощи женщинам и вообще семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это всего лишь предложение решения. И если женщина, находясь в неадекватном состоянии, решает избавиться от своего ребенка, она от него избавится в любом случае, будет бэби-бокс или нет.
Я прошу прощения, да. Вот сразу, слово «избавиться», мы подразумеваем здесь что? Она его, простите, смоет в унитаз, она его выбросит, она его завернет в полиэтиленовый пакет, или она все-таки его живым оставит и отправит в этот контейнер?
А для меня любая мать, которая предает своего ребенка, она от него избавляется. Извините, я работаю просто и живу с приемными детьми своими. Я вижу, какое предательство они пережили и насколько это тяжело ребенку любого возраста. У меня самая маленькая девочка, которую я взяла в приемную семью, я ее взяла в годик. Угу. Ее изъяли из наркоманского притона, когда ей было полгодика. Она в полгодика весила на 3 месяца. И до полугода ни одна служба не знала о том, что вообще этот ребенок есть. И только благодаря, ну, вот человек принес, наверное, свою жизнь в жертву вот этой девочки, наркоман умер на лестнице. И полиция стала разбираться с тем, откуда он взялся. И девочку нашли. Вот я знаю, что она была уже в полумертвом состоянии. Она уже голодала несколько дней. И я знаю, что мама-наркоманка, она никуда бы ее не понесла, ни в Бэби-бокс, ни в какую-то там еще организацию. Этот ребенок бы умер, его бы выбросили точно так же, как это делают многие неадекватные мамы. А неадекватные почему? Потому что они выпивают или они страдают какими-либо психическими заболеваниями. Если женщина сознательно несет ребенка, который ни наркоманка, ни алкоголичка, то это проблема в первую очередь государства. Потому что нужно женщине дать возможность этого ребенка не сдать, а вырастить. То есть еще во время беременности она должна получить такую помощь или хотя бы, ну, какие-то координаты тех организаций, которые могут оказать помощь таким женщинам, чтобы мысли даже не возникло. Вы знаете, как сказал один человек, я не боюсь ада, потому что я уже при жизни нахожусь в аду. Вот мне иногда, когда я слышу такие вот вещи, что это возможно, чтобы женщина сдала своего ребенка. Это так, это аморально, это грех. И наше общество, оно должно...
Это бывает,
но мы-то нормальное общество, если мы себя считаем нормальным, мы должны бороться с тем, чтобы такого не было, чтобы сирот в стране было как можно меньше, чтобы женщины не сдавали своих детей, а прям взять вот в женскую консультацию, если она пришла. Если она не ходит в женскую консультацию, значит, она неадекватная. Значит, она понятно, что она своего ребенка в морозилку потом бросит или куда-то. Я просто говорю, потому что я работаю с алкоголичками, с наркоманками. Я знаю, как они своих детей выбрасывают. Они вот у нас в Доме милосердия сейчас находятся. У нас Центр профилактики социального сиротства. Uh-huh. Просто женщина совершенно ничтоже сумняша своего ребенка приводит в центр и говорит, вот, вы посидите с ним, пока я пойду там какие-то свои дела поделаю. И уходит в запой на несколько месяцев.
Это Оксана Горнаева, она председатель благотворительного фонда «Русская береза». Константин Эдуардович, а все-таки что здесь, с чего мы начинаем? Мы начинаем с того, что создаем бэби-боксы, как, наверное, кажется, самое простое в решении проблемы сиротства, беспризорников или еще чего-то. А может быть, действительно стоит бэби-боксы как, ну, признать какой-то недейственной мерой, может быть, аморальной мерой, и начать с другого, с помощи женщинам, к примеру?
Смотри, на самом деле, я со своим уважаемым коллега, и согласен с тем, что, естественно, бэйби-боксы — это не решение проблемы в глобальном смысле, никто это и не говорит. Естественно, мы считаем, что это обязанность государства сделать так, чтобы сирот не, детей брошенных не было, естественно, сирот, да, и государство должно действительно эти программы, о которых так много говорится, но, к сожалению, не так много делается, вводить, там, совершенствовать их, вкладывать сюда там и деньги, и свое, я не знаю, там, внимательное отношение к этому, но одно не отменяет другое. Мы говорим о бэйби-боксах как лишь об одном механизме, который может спасти некоторые жизни. Да, это не панацея, потому что, когда вы спросили избавиться от ребенка, замечательное слово, избавиться, к сожалению, исходя из правоприменительной практики, есть там три варианта этого избавления. Первое – убийство. Второе, когда ребенка просто выкидывают, но не убивают, да, ну, в надежде, что, может быть, кто-нибудь найдет, а может быть, просто выкидывают. И третье, когда его подбрасывают как бы куда-то, где предполагается, что есть, что его заметят, да.
Ну, то есть, там вообще... еще от ребенка.
И, ну, я не говорю, мы сейчас говорим как раз вот о самых негативных вещах. Угу. Так вот, как раз бэйби-боксы и рассчитаны на то, что те некоторые женщины, которые вынашивают, либо под стечением обстоятельств, там, пострадовой травмы психологической, да, у них вдруг такие мысли начинают формироваться, либо сформировали, чтобы у них появилась вот эта вариативность, да, чтобы они знали, что можно сделать, поступить и вот так. Потому что если вообще посмотреть, да, проблема там неонатицида, да, она всегда была на Руси. И если смотреть историю, да, этого преступления, то там вообще очень потрясающие вещи, потому что раньше... Например, в царской России и там, в начале буквально Советского Союза основной мотив был у женщин, вы не поверите, какой, это был, знаете, такие ложно понятые моральные принципы. То есть, когда женщина из боязни, стыда перед родственниками, перед односельчанами, они убивали детей. То есть, они пытались таким образом соблюсти мораль. Это было практически 80% мотива. Сейчас мотив изменился. Сейчас порядка 50% это мотив, скажем так, корыстный, когда женщина пытается решить какие-то свои материальные проблемы. Но 30% 30% по статистике мотив идет такой, что женщина боится, например, говорить родственникам еще что-то. Понимаете, этот мотив остался. И когда мы хотя бы для такой категории лиц оставляем вот эту возможность не совершать убийство, да, не совершать преступление, а оставить ребенка государству, лучше пусть будет так.
Если я не ошибаюсь, идея вообще вводить бэйби-боксы, устраивать их, появилась, ну, примерно 4-5 лет назад. В отдельных городах это существует, но это какое-то немассовое явление. Оксана Михайловна, когда вы выступаете за полный запрет, вы действительно считаете, что это может каким-то массовым явлением быть?
Массовое явление должно быть помощь женщинам, которые оказались в трудной жизненной
это
ситуации.
Это да, я про бэйби-боксы спрашиваю.
А бэйби-боксы — это просто вот, ну...
Что?
Еще больше разовьет аморальность нашего
государства. А почему вы приходите к такому выводу, что это разовьет аморальность?
Потому что мать, вот только что мой оппонент сказал о том, что женщины избавлялись от своих детей в царской России, потому что они боялись того, что узнают, да, об их вот таком грехе. Да?
Про 16-й год,
да. А сейчас получается, что женщина избавляется от своего ребенка. По каким она причинам от него
мотивы
избавляется?
Да.
По каким конкретно? То есть мы эти мотивы сейчас поддержим таким самым образом. От бедности избавляться. Ну ладно, мы не будем решать проблем. Ну пусть их приносят целую кучу. Сейчас разведем этих бэби-боксов по всей стране. Женщины, выйдите, несите. Вот это вот несите, рожайте, ничего. Это первое. Во-вторых, мы все время забываем почему-то о роли отца в жизни ребенка. Почему отец не имеет права после того, как родила... А вы знаете, сколько женщин не сообщает своим папочкам о том, что они беременны. Потом папочка... А папочка может быть женатый. А папочка может ее бросить.
Папочка может исчезнуть.
Ну, у нас, извините, сейчас мы на таком уровне находимся. У нас есть генетическая экспертиза, которую может мама провести. И вот те организации, которые могут помочь маме в трудной жизненной ситуации, они должны сказать... Тань, давай вот мы тебя поддержим сейчас, мы тебе оплатим после родов генетическую экспертизу, ДНК возьмем у папаши, и по всей программе его алименты, наследство, установим отцовство, все такое. Пусть он знал, как с тобой, как говорится, вступать в отношения, а теперь несет ответственность за этого рожденного ребенка. Так нет, мы забираем ребенка в этот бэби-бокс, и все, получается, ни мама, ни папа у него нет, он сирота. А еще самое интересное, то, что
он живой, по крайней мере.
Но,
он
простите,
живой.
А почему? Подождите.
Вот вы знаете, что вы говорите, он живой. А с чего вы взяли, что эта мать хочет его убить? Вообще, она его сдает из-за сложных жизненных ситуаций.
Так.
Вот и все. Где, какая статистика по тому, сколько прям вот этих детей должно было умереть? Потому что эти матери хотели убить этих детей. Я прочитала вчера, что где-то там, по-моему, в Краснодарском крае поставили там эти бэби-боксы. Столько людей, столько детей было спасено от смерти. А потом четыре матери пришли и этих детей, значит, генетической экспертизы забрали. То есть получается, что мы отдаем потенциальной убийце обратно этих детей. Это нормально? Вы считаете?
Нет, а почему у нас идет абсолютизация? Ну, то есть, если бэйби-бокс, значит, туда женщины отправляют, чтобы от ребенка не избавляться, выбрасывая его на мороз. То есть,
почему она выбросит его на мороз? Нормально, женщина не выбросит своего ребенка на мороз. Я только сказала в начале программы, что выбрасывает. Есть какая-то статистика по тому, в каком состоянии, например, поступают дети в эти бэйби-боксы? Они вот такие все противные в окровавленных тряпках поступают? Или все-таки завернуты, там сложно, как мамочка, там, ну, как вот раньше там крестик одевали, там, все, до свидания, его зовут Сереженька, там, и так далее, и тому подобное. В каком состоянии поступают дети вот в эти бэйби-боксы? Наверняка это уже женщина. Вот у меня еще один приемный ребенок. Его мама принесла в детский дом, сдала, когда ему было 2 недели. Мама поняла, что она сама по состоянию своего здоровья не может его вытянуть. И принесла, сдала. Вот он до 6 лет у меня был в детском доме, 6 лет я его забрала. То есть, если женщина боится какой-то огласки, например, при родах там, и отказа от ребенка, ну, проще тогда уж ввести просто анонимность родов. Вот и все.
413-й говорит, я бывший детдомовец, моя мать меня сдала в роддоме. Честно говоря, я не знаю, что лучше было бы, бэби-бокс, мусорка или аборт. Но сейчас я живу на этом свете, говорит Сергей. Константин Дорович, прокомментируйте.
Ну, так об этом речь идет, понимаете? Мы сейчас говорим, а вот сколько из спасенных было бы убито, а сколько бы... умерло, потому что они были оставлены в опасности, да, потому что я же сказал, что делятся люди, да, некоторые убивают, некоторые просто выкидывают, а некоторые оставляют, где они считают, например, это место безопасное, а ребенок умирает в итоге, да, младенец. Достаточно полежать просто на улице, да, не покормить его день, он умрет, его не нашли. Понимаете? И пытаться здесь зафиксировать, а сколько же вот именно вот не убили, либо не погибло. Я говорю о том, что не погибло детей, понимаете?
Вот смотрите, у нас есть процедура, законная процедура отказа от ребенка в роддоме. Можно назвать это моральным, аморальным. Факты есть, это действительно существует. Так зачем тогда вводить бэби-боксы, если в роддоме это есть?
Ну, тогда давайте смотреть на ту категорию, скажем так, женщин, которые в основном отказываются от детей таким образом, да?
То есть либо, таким это каким? В
либо,
роддоме?
Нет, нет, которые либо выбрасывают ребенка, либо подкидывают его куда-то, либо убивают, да? Они действительно ведут в основном асоциальный образ жизни. На учетах они нигде не стоят. Зачастую документов там нету. Если мы говорим сейчас о мигрантах, а тут тоже имеет смысл определенного потока всплеска ждать, то им вообще в этом смысле идти куда-то официальным путем, это, честно говоря, абсолютно не в их интересах, как мы все понимаем. Поэтому мы же не говорим, что это должны эти бэйби-боксы носить массовый характер. Да, конечно, нет.
Каждый, а как тогда?
Каждый,
вот как
правильно? А это все очень просто. У нас федеральная страна. Каждый регион сам решает, необходимо ли ему, исходя из его статистики, уголовной статистики в том числе, пытаться внедрять такие вещи. Потому что действительно в некоторых регионах они появляются, но там никто не приносит туда детей. А в некоторых регионах действительно там идет абсолютно стабильный, там нету скачка, всплеска никакого нет. Когда мы говорим, что будет всплеск, будет такая популяризация, то если посмотреть опыт других регионов, а он уже составляет несколько лет, конечно, никаких там всплесков нету, и никакой рекламы здесь нету. Поэтому это просто еще одна опция, которая так или иначе работает.
Да.
А если женщина потом хочет вернуть, значит, идет и возвращает. Для этого есть...
Убийца.
Может
убийца?
Быть, не убийца. Ну, я же объяснил, что может быть... Ребенка. Я же сказал, что может быть, не убийца. Мы не знаем это. К сожалению, доказать.
Тогда, значит, помогать,
а к сожалению,
надо матери,
доказать. Конечно, надо, убийца. Но доказать путем следственным невозможно. Понимаете? Потому что это просто рискованно, да, пытаться установить, что же хочет эта женщина, что она собирается убить, или она его понесет в бэби-бокс. Это просто нереально сделать.
Поэтому...
Да, я просто хотела по поводу вот этого бэби-бокса в Пермском крае, по-моему, да, наш фонд работает с 72 регионами Российской Федерации. Взять хотя бы Пермский край. Основная масса жителей, вот подопечных вот этого региона, это всякие деревни, придеревни, находящиеся в депрессивном районе. Основная масса, даже если будет стоять в Перми такой бэби-бокс, как он стоит, то вот наши подопечные, они не поедут туда сдавать ребенка, правда?
Узнает.
Потому что для того, чтобы знать, наверное, нужно... Вы же, наверное, знаете, это Архангельская область тоже не очень богатый регион, да? И в Братском районе Иркутской области нужно до деревни, там, тысячи километров добираться. Поэтому они будут все равно, если они решили отказаться, то они что-то будут делать на месте, либо отказываться в роддоме. Поэтому у нас вот по статистике нашего фонда хотя бы, мы видим, что с семьями, с этими женщинами не работают. Поставим им бэби-боксы... А это только их подтолкнет еще больше от детей отказываться.
Давайте будет и то, и то. Я считаю, что как раз в этом нет никакого противоречия. Господи, доработайте, пожалуйста.
Нет, есть. Какое? Это то же самое, что сказать, что, ну, в принципе, ну как, ну аборты, ну как, ну это нормально, ну да.
Это то же самое, что сказать, что нам не нужен на лодке спасательный круг, потому что у нас хороший мотор.
Да ладно, сейчас это мы все сейчас стали современные. Что такое? Аборт — это не убийство. Бэби-бокс — это не ящик для... Такой же точно ящик, но только единственное, что в хороших условиях находится.
Смотрите, хорошо, аборты, вы их коснулись. Это сейчас в системе ОМС, это разрешено, это официально до определенного срока. Но это же не значит, что все женщины повально ходят и делают по любому поводу эти аборты.
Но, тем не менее, наша страна находится на первом месте в мире по абортам.
Ну, и
почему? Потому что точно так же не работает система поддержки матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и не преследует
акции за то, что... Так пока она не работает, так, может быть, и не надо запрещать?
Нет. Как только мы запретим, значит, мы сразу спокойно совершенно сложим руки и скажем, ладно, когда-нибудь эта проблема решится. Когда-нибудь — это когда нашего народа вообще не будет.
Так вот я о чем и говорю, Оксана Михайловна, что, может быть, сначала нужно отрегулировать вот эту систему помощи женщинам, психологическую, материальную,
любую. А давайте прямо с сегодняшнего дня будем регулировать вот систему помощи, организовывая в каждом городе, в каждом районе центр помощи матери. И начинать нужно с женской консультации, куда приходит женщина, ей тут же говорят сразу, вот у меня несколько девочек уже после 18 лет, это бывших сирот, которые говорят, что мы пришли в женскую консультацию беременные, нам сразу сказали, так, пошли быстро на аборт, вам все равно такого ребенка не надо рожать, он вам совершенно не нужен, и все. То есть, если женщина, я сама многодетная беременная мать, когда в 90-е годы я рожала, и я пришла с третьим ребенком к гинекологу в свою женскую консультацию, мне то же самое сказали: ты что, с ума сошла? Какой третий ребенок? Ты вообще чокнулась? И вот это то же самое, что сейчас с 90-х годов ничего совершенно не изменилось. В каждой женской консультации должна висеть огромная, не около бэби-бокса, что женщина зимой в мороз, ночью, когда его принесла, будет смотреть с ужасом: ой, куда бы я, может быть, могла бы обратиться, если бы я не выкинула этого ребенка. Это в женской консультации ей должно плескать. Ты попала в трудную ситуацию? Ведь почему она может еще выкинуть, например, ребенка в этот, подкинуть в бэби-бокс? Муж избил, ей деваться некуда. Она вышла на улицу и пошла засунула. А так везде, в соцзащите, в женской консультации, в органах опеки, КПДН, где только можно, на улицах, везде должно быть. Есть такие организации, которые помогают женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Приходите, получайте помощь. А народ, естественно, должен организовываться, чтобы таким женщинам помочь. Вот только в таком случае и женщина должна понимать, да, вот ей было стыдно. Это кто говорит, что это хорошо, что убивали в 16 веке детей? Конечно, плохо. Но мораль-то какая была у людей? Что вот я ребенка, и стыдно, я согрешила. Господи, прости меня, вот это как уж люди жили, кались. А это она этого ребенка туда засунула. Ну, 4 пришли вот там из миллиона человек. Остальным совершенно все равно, где эти сироты их живут, и как они там вообще воспитываются, и что с ними происходит, и что у нас много сирот после сиротских учреждений попадает в психоневрологические. Это хорошо, если ребенок в бэби-боксе, он окажется здоровым, и его сразу возьмут кто-то на усыновление. Да? А если он больной, это значит, его мамаша обрекла его на всю жизнь на существование в психоневрологическом интернате. В тюрьме, фактически.
Оксана Михайловна, был недавно День защиты детей. Была статистика от Следственного комитета, что в начале, с начала 2016 года около 500 детей погибли от рук ближайших родственников, в том числе и родителей. Ну, то есть, это как бы, как кажется, это тоже часть проблемы. Ну, то есть, ну, он остается в семье, да, а потом вот...
Вы знаете,
а потом трудная жизненная
ситуация. В чем, так сказать, опасность, а не опасность даже, а ужас этой статистики, в том, что латентность этих преступлений, она высочайшая. Считается, что на один найденный труп младенца там есть еще 3 ненайденных, да, это вот исходя из того...
Тело,
конечно, я про это говорю, то есть она просто чудовищная. Это первая, да, часть. Вторая часть латентности. А некоторые, например, не убивают. Некоторые просто убивают бездействием. То есть ребенка достаточно не покормить. И дело возбуждаться будет не по 106 статье, да, а по 109. Понимаете? И формально мы уже не относим вот эту статистику по 109 статье, да, это причинение смерти по неосторожности, мы не относим к 106, к убийству малолетнего ребенка, потому что, ну, как бы это случайно произошло? Почему это так происходит? Да потому что, с одной стороны, абсолютно права, уважаемый коллега, государство недостаточно сюда вкладывает усилий, а с другой стороны, да, может быть, это совсем чуть-чуть, там, несколько спасенных жизней, но в том числе потому что очень активно у нас сейчас государство пытается воевать с бэби-боксом, вместо того, чтобы отдать это на усмотрение регионам. Понимаете, у нас проблема очень большая, что у нас кто-то в Москве должен решить. Например, коллега Мизулина с чего-то подумала, что она это может решать. Нет, это пусть решает конкретный регион у себя. Правильно вы сказали, в Иркутской области пусть они сами решают, сколько им надо, где, в каких деревнях или там в городе Иркутске. Но это их задача определить.
Указка сверху не нужна, говорит Константин Добрынин. Оксана Михайловна.
Нет, я считаю, что обязательно должно решиться масштабно в пределах всего государства, не сваливать, как всегда, все на регионы, потому что это наш народ, не надо его делить. И
у
не
нас
надо,
федеральная страна.
Да, не надо, да, но все равно не надо матери давать. Это общенациональный или там общегосударственный принцип. Не может мать избавляться от своего ребенка.
А если она избавляется?
Вот это на ней пусть остается, если она избавляется.
Так вот, ребенок-то пусть живого
оставит. Ну, и мы только говорили о том, что в бэби-бокс поступают не только дети, которых хотели убить, что в основном убивают те, кто находится в неадекватном состоянии. А вот почему
я просто противоречия не вижу.
Да. Да. Почему попросил статистику привести?
На самом деле.
Какого ребенка привели, в бэби-бокс подложили? Точно ли того, которого хотели убить? Или все-таки того, у которого женщина, мать находилась в трудной жизненной ситуации? Вот что это важно. Все равно я за то, что мать, даже хоть она в каком бы состоянии ни находилась, если она не пьющая, не наркоманка, уже совсем потерявшая разум, если она нормальная, у нее даже мысли не должно возникнуть, что она свою кровиночку, своего любимого ребеночка может сдать куда-то вообще.
Ну, вы допускаете, что кукушки есть? Ну, просто они есть.
Ну, я от этих кукушек детей воспитываю.
У нас в гостях Оксана Горнаева, она председатель благотворительного фонда «Русская береза», многодетная и приемная мать, и Константин Добрынин, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Сегодня в программе «Баррикады» спорят наши гости о необходимости бэби-боксов, потому что зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству госстроительству Елена Мизулина внесла в Госдуму законопроект, запрещающий установку бэби-боксов. У нас в гостях Оксана Горнаева, председатель благотворительного фонда «Русская береза», и Константин Добрынин, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов. Я вам зачитаю несколько сообщений наших слушателей и попрошу вас прокомментировать. Еще Алексей Врач говорит: «Ящик для детей – очевидный прообраз будущей младенчества. Биржа». Он говорит, что это ужас. Аборт – это убийство. Ящик для детей – кощунство. Сейчас есть все механизмы для решения вопросов по отказным детям. Государству пора заняться воспитанием мамочек и помощью им. Нет разве? Константин, наверное, вам вопрос.
Слушайте, ну, с этим никто не спорит. У государства есть все возможности, однако мы понимаем, что ящиков для детей или устройств для сохранения жизни нету в тех государствах, где практически нету отказов от детей. Да, где люди в очереди стоят за тем, чтобы усыновить из какой угодно страны ребенка с каким угодно диагнозом. Мы, к сожалению, да, по сравнению с такими государствами, находимся совершенно в другой ситуации. Да? И я не верю, что это одномоментно можно решить, потому что так работает государственный аппарат. Ничего быстро решить невозможно. Да? Это, простите меня, но это десятилетия при самом оптимистичном сценарии. Поэтому я абсолютно не вижу риска для того, чтобы некоторым детям дать шанс на жизнь. Понимаете, пока мы с вами обсуждаем уже полтора года, мы обсуждаем, надо ли бэби-боксы, не надо ли, полтора года там детей находят на помойках, закапывают. Прямо сейчас, я думаю, что кого-то убивают. Понимаете, а могли бы не убить. Вот и все.
Сергей говорит: какая разница, какая мать принесла ребенка? Главное, что принесла. Государство все равно в том или ином виде заботится о ребенке. Оксана Михайловна, вам, наверное.
А как оно заботится о ребенке в детском доме? Во-первых, у нас на детей от 0 до 3 лет тоже очень большие очереди. Поэтому про биржу я не отрицаю то, что предыдущее было сообщение. Во-вторых, мать никакая-нибудь, она мать. Она мать, и она должна понимать, что она совершает преступление, отдавая своего ребенка, обрекая его на неизвестное какое существование. Выбрасывать на помойку, она ему... Где-то у нас тоже недавно был случай вот в городе, когда ребенка положили в этот самый в пакетик для мусора и оставили в подъезде. Ну, не недавно, по-моему, год два назад. Но его спасли, его нашли, и все было хорошо, усыновили. Но вот для меня лично не такая мать, я не Господь, я не могу никого судить, я знаю, что человек может покаяться на протяжении всей своей жизни, но вот так как у меня дети просто, я вижу вот этих своих детей, и я знаю, что все равно, как бы ты ни избавился от ребенка, это аморально, нельзя подталкивать человека, женщину к тому, чтобы она от своего ребенка избавлялась.
Но ей при этом нужно запрещать и отрезать пути?
И никакие не 10 лет нужно на развитие. Извините, что я вас перебила. Потому что мы, например, работаем 11 лет. У нас несколько тысяч подопечных в 72 регионах, да, Российской Федерации. Нужно-то совсем немного для того, чтобы поддержать семью. Но помочь к школе, помочь детским питанием, помочь памперсами, помочь оплатить ЖКХ. Это самое главное, чтобы общество откликалось. Вот, например, сейчас кризис, нам очень сейчас тяжело. И на нас навалилось огромное количество просьб, особенно из глубинки, из депрессивных регионов. Но мы же стараемся, мы же привлекаем людей. Помогите, помогите. Если в каждом городе большом вот, будут такие вот центры при содействии церкви, при содействии кого угодно, но лишь бы они были, чтобы они могли мать поддержать, тогда не будет этих отказов, не будет пьющих. Вот многие матери пить начинают от безысходности, от того, чтобы им просто обратиться некому за помощью. Начинается это питье. Мужик бросил, она одна с детьми с питью там осталась, даже с двумя, даже хоть с одним. Все равно это сложно. Это в Москве еще можно работу найти. А в регионах, когда мать остается совершенно одна с ребенком, ей вообще некуда деваться, просто некуда, хоть самой в лес. Вот сколько у нас приходит писем, когда вот я хочу, знаете, как открыть печь, трубу в печи и вместе с детьми с своими задохнуться, просто угореть ночью. Понимаете, в каком состоянии находится женщина? Вместе с детьми. Она не пойдет, она, знаешь, она своего ребенка ей жалко. Вот я отдай, что какая-то чужая тетка или дядька будет воспитывать, ну, скорее всего, что это не тетка и дядька, потому что после 3 лет уже мало кто детьми интересуется, и вот они всю жизнь будут жить в этом детском доме, потом признают их умственно отсталыми там или еще что-то, и попадут они в психоневрологический интернат. Конечно, мать вот с ним вместе и хочет уйти на тот свет. Вот что страшно.
Оксана Михайловна, тогда дальше, может быть, стоит идти не только запрещать бэби-боксы, но и, например, запрещать отказ в роддомах?
Нет. Ну,
почему
отказ,
нет? А в чем разница?
Это, потому что женщина, она, как можно запретить отказ? А что сделать ее? Там, четвертовать, казнить за это или что-то?
Ну, нет, нельзя просто вот делать, что хочешь. Родила, дальше все. А тебе кто-нибудь поможет.
Ну, вы понимаете, что тогда поплывет вверх. Это кривая статистика.
Я просто пытаюсь понять разницу между...
Абортов и убийств.
Разницу между неудовлетворительными последствиями введения бэби-боксов и вот этой нормой, которая сейчас существует.
А все равно совершенно разные, как сказать... моральные стороны вот у этого отказа.
Почему?
Потому что, когда она отказывается, вот она сама пишет заявление своей рукой, я от Васи отказываюсь, он мне не нужен, да, она вот хоть
она
что-то...
Она проживает
вот это все вот у нее, во-первых, это стыдно, во-вторых, остается ее фамилия, в-третьих, вот она... Понимаете, вот это оставление там ребенка, он ее будет морально и психологически возвращать туда, где она его оставила.
А если она отнесла ребенка в бэби-бокс, разве она не написала бумажку, она анонимно оставила, но в душе это все равно
есть еще более тяжелая травма.
Неизвестно, где она его оставила, неизвестно, кому он попадет.
Так
у нее хотя бы...
Так, так,
нет, она при больнице, вы знаете, ну, вот она может подать, да, на генетическую экспертизу, но, извините... Мы говорим сейчас о тех категориях граждан, которые являются малоимущими. Да, она ждала ребенка не просто так, а потому что у нее денег нет. Его
разные сдают ребенка, разные.
Богатые, состоятельные сдают бэби-бокс. Приведите мне примеры.
Я не знаю.
Ну, вот, а если вы не
разные,
знаете, что-то тогда говорим, какие?
Как,
состоятельный человек.
К сожалению,
да?
По статистике, не только не состоятельный, но и средний класс тоже. Что самое поразительное.
Средний класс, значит, оказался в такой ситуации, когда ребенка ему кормить был нечем на какой-то
состояние. Вот тогда надо.
Ну, единственное, что я не исключаю этот факт, это когда женщина там бросила муж, или она с ребенком осталась одна, и она вот что-то у нее в голове такое случилось, и она пошла. Кстати, я еще хочу сказать, да. Пример, то есть из нашей деятельности, что ребенка-то может сдать. На самом деле не только маму принести, а есть обиженные папы, есть бабушки, которые не хотят сидеть с детьми. Просто я член комиссии по делам несовершеннолетних, и я очень много вижу случаев, когда бабушки берут этих детей, когда мама пошла гулять куда-то на целый месяц, и этих детей сдают, идут в больницу или в органы опеки. Просто вот об этом вы представляете, что просто
дети становятся разменной монетой конфликтов, это известный факт. 7373-948, телефон прямого эфира. А, Константин Эдуардович,
сразу,
разницу.
Сразу, да, просто добавлю. Да. Я не готов сочувствовать тем женщинам, которые сначала от ребенка таким образом избавились, да, отнесли его в бэби-бокс или в больницу, чтобы потом у них будет тяжелая некая процедура судебная. Да, я не готов им посочувствовать. Но, тем не менее, государство такой механизм восстановления их прав предусмотрело. Да, ты можешь через суд ребенка обратно получить.
За чей счет?
Вот это уже вопрос этих женщин, да, потому что они принимают решение, когда они избавляются от ребенка, и сочувствовать я здесь не готов. Я понимаю, что механизм есть. То, что
хорошо.
Касается случаев, которые есть, но не в большом, конечно, количестве, когда бабушки приносят либо еще кто-то, то здесь есть другие механизмы установления прав, уголовно-правовые, через возбужденное уголовное дело. Поэтому тоже все это есть.
Давайте примем звонки от наших слушателей. 7373-948, наденьте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте, как вас зовут, ваши вопросы кому?
Здравствуйте, меня зовут Сергей.
Да,
у меня
Сергей.
Вот вопрос про мораль.
Да.
Я как понимаю мораль, может, я неправильно мораль понимаю. Высшая мораль общества – это сохранение жизни беззащитного младенца. И даже оправдано убийство взрослого человека ради того, чтобы спасти жизнь беззащитного младенца, потому что в целом общество заинтересовано в том, чтобы существовать, размножаться.
И
поэтому я не понимаю, какая может быть... Что может быть моральнее спасения ребенка посредством, допустим, бэби-бокса?
Спасибо, как принято. Да,
абсолютно,
спасибо.
Абсолютно правильно коллега понимает вопрос. Именно так, статья 20, это норма прямого действия Конституции. И действительно, это высшая ценность, которая должна быть спасена любым путем. Да?
Мораль совершенно в другом тут составляет. Мораль в том, что мать отказывается от своего ребенка, а не в том, что мы его спасаем. Мы ребенка-то спасем, мы-то все правильно поступаем. Но матери мы даем шанс отказаться и, возможно, от своего ребенка, вместо того, чтобы решать совершенно другие проблемы, чтобы она не отказалась, что даже мысли, чтобы такое не возникло. Мы говорим, ну ладно, иди, давай.
Но
иди,
в данном случае там, ребенок получается давай. Объектом, а мать субъектом.
Мать, когда еще беременная, она действующее главное лицо. Угу. С этого и нужно начинать.
Хорошо. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут? Одни мужчины
Сергей,
звонят.
Сергей, да. Москва. Вот я сейчас писал по поводу, вы мои смс читали, бывший детдом. Смотрите, я не понимаю, ну какая мне разница, ну не сделала, я благодарен, я не знаю свою мать, что она сделала со мной аборт. Ну сдала она меня в роддоме, как то первый день родила, оттуда вышло это все. Ну и дай бог счастья ей, ну пусть она сдаст в роддоме, за что ее наказывать, что стыдиться, ну не сдала, ну черт, я сейчас нормальный, хороший мужик, все нормально со мной. А так бы меня не было на белом свете. А что у нас было делать со мной тогда?
Спасибо, принято.
Как бы так не было на белом свете? Как бы так не было на белом свете? Если бы его не родила мать, или если бы она его не сдала, оставила в роддоме?
Если бы не дай бог,
если бы не родила, так, почему бы она его убила?
Мы ж не знаем.
Мы же не знаем, но вот никто об этом не знает.
Поэтому вот мать Сергея,
опять же, почему Сергей? А у меня вот таких подопечных, как Сергей, очень много из интернатов, которые в пожизненные попали, которые потом мам своих ищут в этих интернатах после детских домов. И матери от них отказываются уже, будучи взрослыми вообще. Это, конечно, все ужасно.
Так можно рассуждать и до того, что даже дети в семьях благополучных, но все равно оказываются брошенными, просто потому что они не нужны своим родителям. Ну, мы тогда до этого дойдем.
Совсем уже можно дойти. Мы сейчас говорим о тех, кому нужна помощь, и какую помощь мы можем оказать. Поэтому таких, чтобы как Сергея у нас не было в стране, я имею в виду сирот, то, естественно, мы должны поддерживать материнство во всех ее... И материнство, и отцовство. Это вот постоянно у нас все время только мать. У нас должен быть отец всегда. У нас семья, и у нас институт семьи вот в стране разрушен, потому что вот эта мать, она во всем виновата, она пошла бросила, она убила, она пошла что угодно сделала. А отец где? Куда он делся-то? Сам по себе испарился, что ли? Ну, что помогать.
Ну, если отец испарился, то хотя бы с матерью будет шанс выжить. А если
вот
и
будет...
с матерью проблемы, то...
Если ее будут гнобить с самого начала в женской консультации, что ты делаешь, ты с ума сошла, у тебя денег нет, ты зачем рожаешь... то никакого... И она тогда уже получит все, чтобы она пошла, своего ребенка сдала или оставила
получается,
в роддоме.
Получается, что у матери... В такой логике рассуждать, у матери какое-то вместо головы пустое ведро. Ей что сказали в женской консультации? В 202-й ты идешь на осмотр, в 203-й ты идешь на аборт. Она как робот пошла на аборт, что
тяжело
ли?
Тяжело очень, понимаете? Когда у тебя на руках двое детей, допустим, да, я про себя говорю, двое детей, ты приходишь, ты знаешь, что тебе вот... Ну, получилось так, я забеременела, у меня больной муж, я не знаю, что мне делать. А мне начинает, ну ты что? Ты что, ну зачем тебе эта обуза еще нужна? Естественно, это, знаете, не я такое сделала, чтобы в женских консультациях так говорили. Я наоборот постоянно говорю, давайте везде развесим, где только можно, куда женщина может обратиться. И тем не менее, все равно в женской консультации вот к нам мама обращается, говорит, я вот пришла, у меня трое детей. Она мне сразу говорит, давайте выпишу таблетку какую-то там за 8 тысяч, которую она выпьет, у нее будет аборт. То есть сразу же женщина изначально к этому подталкивает. Она не выпила таблетку, а мужик ее бросил 9 месяцев беременности. Ну, пойдет, она подсунет этот ребенка в бэби-бокс там или куда-нибудь откажется от него в роддоме. Почему? Потому что изначально уже ей не предложили никакую помощь, психологическую хотя бы.
Константин Дарч, по поводу разницы все-таки, видите ли вы ее между отказом в роддоме и возможностью положить ребенка в бэби-бокс?
Конечно, положить ребенка в бэби-бокс, это более упрощенный путь, да, это стоит признать, однако мы изначально понимаем, на какую категорию женщин он направлен именно на ту, которая принимает, к сожалению, преступные решения либо о преступном оставлении младенца, да, где-то в опасном месте, либо о его убийстве. То есть мы не относим сюда всех женщин абсолютно точно. Поэтому здесь, знаете, такого глобального противоречия у нас с Оксаной и нет. Это противоречие такое, что Оксана говорит, что давайте вообще глобально решим эту проблему. Я говорю, да, конечно, давайте ее глобально решать. Но при этом давайте вот эту небольшую, еще один правовой механизм, мы его оставим, потому что он работает. И какие-то детские жизни он спасает, и даст Бог будет спасать.
7373948, мы слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Опять мужчина звонит. Как интересно. Здравствуйте, как вас зовут? Павел, очень далеко вы от трубки, я прошу прощения. 7373948, перезвоните, чтобы погромче было слышно. Алло.
Да, здравствуйте, это Фрок.
Да, Фрок, пожалуйста.
Вопрос к Оксане Михайловне.
Да.
Вот в академической среде, так сказать, популярен такой афоризм. Незнание некоторых принципов вполне компенсирует, незнание некоторых фактов вполне компенсируется знанием некоторых принципов. Так вот, речь о принципах. Значит, шведские автопроизводители при помощи технических средств довели, так сказать, количество жертв на своих дорогах практически до нуля при помощи просто технических средств. Вопрос такой. Русские, что хуже, они при помощи технических средств не должны спасать свои жизни? И еще один вопрос, на самом деле, более важный.
Да.
Несколько столетий главенства христианства на Руси нисколько не воспитали в русских людях нормальную этику, и мы все равно продолжаем вести совершенно асоциальный образ жизни. С чего вы вдруг решили, что сегодня вот ваша апелляция, так сказать, таким понятием, как грех, должно в обществе воспроизводить какую-то воспитательную функцию?
Принято.
Я думаю, что это надежда неоправданная.
Спасибо, Фрок.
Оксана Павловна. Знаете, если надежда неоправданная вообще на спасение, да, то тогда вообще может там всем просто, всем русским удавиться, и все, я не знаю, это вообще... Неправда. У нас страна была на очень высоком моральном и нравственном уровне. Всегда она такая была. А то, что людей за 70 лет вот этого безбожного времени изживали в них веру, изживали в них все лучшие качества, которые, несмотря на то, что Великую Отечественную войну выиграли. Вы же посмотрите, когда у нас начался вот этот вот спад, отказ от детей, пьянство, вот это уже сколько времени с революции прошло приблизительно. То есть у меня уже бабушка с дедушкой, потом моя мама, да, с папой. Вот они после вот этого поколения, как бы уже мои ровесники, начали повально пить просто, пить, наркоманить. Детей столько социальных сирот конкретно в 90-е годы стало оставаться. Почему так вот это все происходит? Не надо говорить. И если не верить в то, что наша страна может возродиться, такая великая, которая величайшая, которая была наоборот на первом месте по всем положительным показателям, то тогда, я не знаю, вообще смысла жить никакого нет.
Слушайте, ну можно два слова, да?
Пожалуйста.
По поводу высокой моральности нашей, да? Ну давайте тоже все-таки относиться к себе честно. Вот мы, я признаю, да, что за времена, вот, которые вы назвали, там 70 лет, да, там истреблялась абсолютно страна, но если мы возьмем, вот я статистику специально взял, там Витебский окружной суд, статистика за 1897 год по 1906, 228 осужденных за детоубийство. 228 осужденных. Ну, можно, конечно, говорить, что мы были супер, сверхвысокоморальная страна, но давайте говорить, что мы были ровно на таком же уровне, как и все остальные примерно страны.
Давайте голосование запустим. Так, сейчас, секунду. Вот, 134-21-35, уважаемые слушатели, это телефон для тех, кто на стороне Оксаны Горнаевой. 134-21-35. 134-21-36, вам ближе позиция Константина Добрынина. 134-21-36. Есть у нас еще время, голосование пошло. Вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Наконец-то женщина нам
позвонила. Сказать, что я, во-первых, согласна с Оксаной и хотела бы привести ситуацию вот ну, со своей точки зрения.
Да.
Где-то с полгода назад я пришла вставать на учет беременности. То есть я прихожу к врачу, говорю, что я встаю на учет беременности. Она меня спрашивает, ну что, аборт или сохраняем? То есть,
так,
и основная мысль в том, что у нас совершенно не выстроена система не то что помощи матерям. То есть, ну, когда женщина нормальная, я не бомжиха, там, ну, то есть я не асоциальная личность. Я прихожу к врачу, и врач мне задает такой вопрос. То есть, мне кажется, это изначально какая-то система координат неправильная.
Спасибо, принято. Ответьте, наверное, Константин.
Нет, а когда... Оксан. Вот мы сейчас говорим про царское время. Неужели бы в царское время врач бы хоть один предложил сделать аборт?
Давайте про 16-й год. Ну, царское время уже прошло.
Мы только что про это говорили, правда, что я считаю, что это все, естественно, система. Мы должны решать это сами. Общество должно тоже быть постоянно озабочено тем, что вот живут... Сейчас как? Вот просто позвонили, набрали в опеку или в КПДН. У нас есть соседи, вот бегают дети голые, пьяные на улице. А я, когда была маленькая, у нас, например, во дворе жила женщина, у нее пьющая, у нее было двое детей. У нас весь двор кормил этих детей, их довели до того возраста, когда они стали нормальными, закончили школу.
Катя Никитина так подписывается, слушательница, говорит, а меня воспитывали в такой семье, что лучше бы в роддоме сразу оставили.
Лучше можно пожалеть.
Понимаете, надо, мне кажется, что все-таки вариативность средств спасения, да, она лучше, чем когда есть некая исключительность. Конечно, когда будет идеальная ситуация у нас в стране, бэби-боксы отомрут сами собой. Да, так всегда бывает. Они просто будут не нужны. Но пока, к сожалению, такой идеальной страны у нас нет. Давайте ее все вместе строить. Но давайте не запрещать людям иметь еще одно средство спасения.
Еще вас успеем послушать. Здравствуйте. Коротко, пожалуйста. Алло. Алло.
Алло.
Здрасте.
Добрый день. Да, здрасте.
Вопрос.
Ну, я не пойму, вот женщина говорит, вот она как будто живет не в реальности.
Вопрос,
у нас нищее государство, нищее. Если, не дай бог, женщина осталась одна с ребенком,
то что?
Ей петля, или вдвоем умирать, или уж тогда сдавать ребенка.
Ну, мы об этом и говорим, по-моему, всю передачу, о том, что нужно строить механизмы поддержки женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. Я живу в нормальном, реальном как раз времени, когда наша организация помогает тысячам женщин по всей Российской Федерации, именно вытаскивая их из петли. Дай бог, чтобы люди это слышали, и вот этим женщинам тоже приходили на помощь.
Но при этом бэйби-боксы убираем.
Ну, может быть, у Оксаны со временем изменится позиция. Хотя, на самом деле, она большой молодец и делает действительно большое
государство
дело.
Государство умывает руки в данном случае бэби-боксами.
Итоги голосования. 19% поддерживают Оксану Горнаеву, Оксана Михайловна, вас. 81% на стороне Константина Добрынина. Я благодарю вас за участие в программе. Далее будет информационный выпуск. Далее прогулки по Старой Москве, потом информационный выпуск, потом программа Алексея Гудошникова. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера.
Спасибо.